День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92.3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Людмила Варакина. В рамках марафона ЖКХ на радио «Комсомольская правда» мы беседуем с министром энергетики ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Здравствуйте, Николай Борисович.
Здравствуйте.
Тема разговора – как живет система жилищно-коммунального хозяйства региона в условиях пандемии коронавируса? И первый вопрос. В связи с этой самой пандемией коронавируса правительство Российской Федерации выпустило уже знаменитое постановление 424 от 2 апреля 2020 года, в котором указано, что пени по долгам за услуги ЖКХ будут приостановлены. Значит ли это, что граждане теперь могут не оплачивать услуги ЖКХ?
Ну, во-первых, нужно сказать, что это постановление направлено на защиту жителей в условиях, которые сложились в результате пандемии коронавируса. Первое. Никто не освобождал физических, то есть жителей, юридические лица от обязанности оплачивать текущее потребление энергоресурсов, коммунальных услуг, платы за вывоз твердых коммунальных отходов, либо платы за капитальный ремонт. В то же время, понимая, что могут быть какие-то сложности в семейном бюджете, и не всегда семья сможет своевременно заплатить, да, и в результате этого заплатит не в текущем месяце, а чуть позже, чтобы защитить жителей, было принято такое постановление. В то же время нужно понимать, что если мы не смогли в текущем месяце заплатить, скажем, 5 либо 6 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, в следующем месяце нам придется платить в два раза больше за прошедший месяц и за следующий месяц. Поэтому, соответственно, обращаюсь к жителям, не накапливайте долги. Чем больше вы их накопите, тем труднее вам потом будет его погасить. И следующий момент. Ведь этот период достаточно краткосрочный, и наступит 1 января, и на всю ту сумму задолженности, которая у вас будет по состоянию на 1 января, вам в полном объеме начислят пени. Кроме того, сейчас уже в правительстве Российской Федерации рассматривается вопрос о приостановлении данного пункта федерального постановления с 1 июня. Соответственно, нужно успевать погасить задолженность и не накапливать дальше.
Ну вот, кстати, на сайте вашего министерства еще 30 апреля выложена информация для потребителей коммунальных услуг на территории Свердловской области, в которой вы призываете граждан не допускать случаев пропуска сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг и своевременно вносить платежи. Цитирую. «Надеюсь на ваше в высшей мере сознательное отношение как потребителей, особенно в непростой для населения период введения ограничительных мер. Вы правильно заметили, время сейчас идет у нас непростое. Многие сидят в удаленном режиме, кто-то лишился работы. Как же быть тогда тем уральцам, которые сейчас без работы, и по этим причинам они не могут платить за услуги ЖКХ?»
Ну, я бы разделил на две части. Первое, те, кто не привык платить наличными в кассах, да, из-за того, что сейчас ограничение выхода на улицы не может выполнить эту функцию. Для этого у нас очень активно, особенно в последние буквально два месяца, была развита система онлайн-платежей. То есть жители могут, не выходя из дома, по интернет-платежам осуществить эту оплату. В том случае, если в результате ситуации с коронавирусом, назовем его так, да, семейный бюджет просел, да, и нет физической возможности, финансовой возможности осуществить этот платеж. В соответствии с областным законом, в том случае, если совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от семейного бюджета, а для малоимущих 12%, всю сумму сверху этого субсидируется из областного бюджета. Для этого вам, обращаюсь, уважаемые радиослушатели, необходимо обратиться в территориальные органы социальной защиты либо в органы местного самоуправления, где вам подскажут, как правильно подать заявление на получение данной субсидии. Но, подчеркну, получение этой субсидии связано с отсутствием задолженности за жилищно-коммунальные услуги. То есть, если вы оплатили, вам частично это компенсируется.
Ну, вот вы уже сказали, что сейчас можно услуги ЖКХ оплатить в онлайн-режиме, оплатить дистанционно через интернет. А Как быть, если ну, у какой-нибудь бабушки в каком-нибудь отдаленном населенном пункте нет возможности оплачивать? Если, может быть, через волонтеров, либо через какие-то социальные службы помочь вот этим одиноким людям, пожилым людям или тем людям, у которых нет возможности сделать платежи за услуги ЖКХ в онлайн-режиме?
Ну, может быть, у меня как бы старомодное воспитание, я скажу, но в первую очередь заботиться о пожилых жителях должны их дети и внуки. Я считаю, что это обязанность наша, как детей и внуков.
А если это одинокие, нет у них
оказать
детей
им помощь.
И внуков?
В том случае, если это одинокие жители, то органы социальной защиты и социальной опеки эту функцию берут на себя. Поэтому здесь действительно есть совокупность нескольких факторов возможности помочь этим жителям.
Что касается подачи заявлений на субсидию, то это тоже можно сделать в онлайн-режиме?
Это, да, это через МФЦ, либо через органы территориальные органы социальной защиты. Это можно подать через интернет. Но также можно и прийти по записи и подать эти заявки.
Применяются ли какие-то меры по ограничению подачи коммунальных ресурсов для граждан-должников?
Нет, на этот период, в соответствии с решением штаба энергобезопасности Свердловской области, все ограничения либо отключения подачи коммунальных ресурсов к должникам запрещены. Однако, как только период ограничения будет завершен, в соответствии с федеральным законом, все действия будут возобновлены. Поэтому я бы просил еще раз не накапливать задолженность. Это будет и трудно потом погасить, и трудно потом объяснить самому себе, а почему же я так сделал?
Ну вот мы уже сказали, что пока еще пени не начисляют на долги, но тем не менее есть вопросы от наших радиослушателей. А спишут ли ранее начисленные пени? Ну, то есть вот до этого периода самоизоляции?
Нет, никаких списаний ни пени, ни штрафов не будет.
Вопрос. Каким образом у нас сейчас в регионе, в Свердловской области, обстоит ситуация с платежами за жилищно-коммунальные услуги?
Если на начало года средняя собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги составляла более 96%, сейчас уже собираемость снизилась еще больше, чем на 10%, то есть, по нашим оценкам, где-то 85%. И, к сожалению, эта динамика не радует. Мы понимаем, что частично это сказалось то, что люди пожилого возраста, которые обычно самые добросовестные плательщики, да, в течение последних нескольких месяцев не выходили из дома и не могли осуществить оплату. Второй момент, то, что в торговых центрах были закрыты пункты приема платежей. Тем не менее, сейчас уже подавляющее большинство пунктов приемов открыты. Появились дополнительные возможности онлайн-платежей, поэтому я считаю, что дальнейший рост задолженности это уже будет лежать целиком на совести потребителей. Дальнейшее снижение покупательской способности и способности жителей оплачивать коммунальные ресурсы мы не видим.
Ну, если сравнивать наш регион с другими, то в Свердловской области ситуация по оплате, она хуже или лучше?
Ну, несколько лучше, чем соседние регионы. Мы как раз вчера на совещании у полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу рассматривали этот вопрос. И падение у нас платежей не столь велико, как у соседей. Тем не менее, динамика это во всех регионах, и нам бы не хотелось усугубления. Ведь эти средства, которые мы с вами оплачиваем за жилищно-коммунальные услуги, идут в основном на подготовку к отопительному сезону следующего года. Если мы сейчас эти деньги изымем, да, не оплатим, потом будем сами задавать себе вопросы, а почему у нас такое количество аварийных ситуаций, почему у нас не проведены те или иные ремонтные работы, а если нет денег, за счет чего проводить?
Ну вот, кстати, в соцсетях активно люди и жители нашего региона говорят, что нужно отменить все вот эти коммунальные услуги для граждан до конца года, ну или хотя бы до периода вот, окончания этой пандемии, хотя бы в одной отдельно взятой Свердловской области. Что вы думаете по этому поводу?
Я бы предложил тем жителям, которые это предлагают, подойти к слесарю, который проводит ремонтные работы у вас в подъезде, либо на сетях водоснабжения, и сказать, а вы полгода не будете получать зарплату, но будете работать. Ведь те средства, которые мы с вами оплачиваем, жилищно-коммунальные услуги, это в том числе зарплата слесарей, энергетиков, работающих на электростанции, это, в конце концов, и шахтеров, и газовиков, которые добывают уголь и газ для наших котельных и ТЭЦ. Это деньги не куда-то уходят, это именно их зарплаты. Если мы хотим оставить их семьи без средств к существованию, если мы хотим оставить себя без нормального теплоснабжения, водоснабжения в следующий отопительный период, тогда действительно можно не платить.
Тот же вопрос в отношении фонда капремонта. Люди предлагают тоже отменить вот эти самые взносы и платежи.
Ну, здесь ситуация еще более понятна. Если мы в ближайшее время не будем проводить те ремонтные работы, которые запланированы, мы будем с вами жить в домах, непригодных для проживания. Если мы своевременно не будем проводить капитальные ремонты, дома будут ветшать. Поэтому эти средства обязательны к платежам с тем, чтобы мы могли провести капитальный ремонт. Кроме того, за последние 2 года по области, особенно в Екатеринбурге, было установлено более 1500 новых лифтов с рассрочкой платежа, которые сейчас мы с вами, фонд оплачивает за счет тех средств, которые мы с вами оплачиваем. Как только мы прекратим эту оплату, организация, установившая лифты, имеет право либо демонтировать эти лифты, забрать обратно, либо подать в суд на взыскание этой задолженности. А конечным виновником будет тот, кто не оплачивал за капитальный ремонт.
Это марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда». У нас небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим разговор с министром.
День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92.3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках марафона ЖКХ на радио «Комсомольская правда» мы продолжаем беседу с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. А говорим мы на очень актуальную, полезную и нужную тему. Тему, как живет система жилищно-коммунального хозяйства региона в условиях пандемии коронавируса. Итак, по платежам мы, мне кажется, уже все выяснили. Давайте перейдем на другие темы, на другие вопросы. Раз уж говорим про пандемию, то вот в период этой самой пандемии в муниципалитетах Свердловской области управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов. Также коммунальщики обрабатывают и общественные места, остановочные комплексы. Ну а в праздничные выходные с 1 по 5 мая губернатор нашего региона Евгений Куйвашев ввел такую масштабную дезинфекцию подъездов, детских площадок, дорог и парковых зон. Всего, если посмотреть по цифрам, на Среднем Урале в эти праздничные дни было продезинфицировано 16 миллионов квадратных метров жилфонда. Это много или мало?
С одной стороны, это достаточно много. Это более 85% всего жилфонда Свердловской области. Многоквартирных домов, мы не берем частный сектор. В то же время мы, к сожалению, видим, что не во всех домах была проведена дезинфекция, как было положено. Поэтому государственная жилищная инспекция сейчас разбирается по тем фактам, выявленным как по обращениям жителей, так и по результатам проверок, почему по тому или иному адресу данная дезинфекция не проводилась.
А вообще, как часто вот эта дезинфекция должна проходить в жилых домах, в больших многоквартирных?
В соответствии с тем договором, который заключил каждый житель с управляющей компанией, в этом договоре нет пункта об обязательности управляющих компаний проводить дезинфекцию подъездов. Это дополнительная услуга, которая направлена на обеспечение безопасности проживания. Да, на коротком этапе, в начале, управляющая компания за счет передвижек средств, за счет экономии внутри каких-то других мероприятий, в частности, по уборке снега. В этом году зима была не многоснежная, поэтому какая-то часть денег осталась. Управляющие компании за счет этих средств и проводили дезинфекцию. Потом именно на срок, как раз то, что вы говорили, праздничные дни, губернатором Свердловской области из резервного фонда были выделены почти 100 миллионов рублей на компенсацию затрат управляющим компаниям на закупку средств для дезинфекции. В то же время мы знаем, что во многих случаях, они далеко не единичные, жители самостоятельно принимали решение на общем собрании и собирали дополнительные средства, чтобы управляющая компания за счет них могла провести дезинфекцию, наняв специализированные организации, ведь это работа с вредными веществами, хлорсодержащими, и далеко не каждая уборщица. Вот я очень с уважением отношусь к ним, к тем женщинам, которые приходят к нам в подъезды, прибирают, моют. Но ведь раз, а то и два раза в неделю работать с хлорсодержащими веществами – это вредно. И поэтому здесь действительно очень была проведена большая работа органами местного самоуправления и управляющими компаниями по организации этой работы.
Ну, если говорить как раз по поводу дезинфекции, действительно, это, этой строчки не было записано нигде. И получается, что сейчас управляющие компании несут большие такие...
Дополнительные затраты.
Дополнительные затраты. Но кроме управляющих компаний и другие компании в сфере ЖКХ точно так же нуждаются в поддержке. И на совещании у президента глава Курской области Роман Старовойт предложил ввести компании ЖКХ в список тех, кому нужна поддержка из-за коронавируса. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, Евгений Владимирович Куйышев обратился письменно к президенту Российской Федерации также с предложением внести отрасль, предприятие отрасли жилищно-коммунального хозяйства к предприятиям, пострадавшим в результате коронавируса. И я думаю, что это оправданная мера, ведь оборотных средств, которые сейчас необходимы предприятиям для выполнения тех же самых работ по дезинфекции, по подготовке к отопительному сезону, о чем мы говорили с вами в первой части, то, что средства от потребителей упали, поступления, и средств не хватает для качественной подготовки к отопительному сезону. Именно это и помогло бы признание отрасли пострадавшей привлекать и более низкие кредиты на временное пополнение кассовых разрывов, а также привлекать дополнительные субсидии.
Ну, пандемия, а жизнь-то все-таки продолжается, и нужно готовиться к отопительному сезону. Мы обязательно об этом поговорим. А сейчас давайте все-таки подведем итоги отопительного сезона, который у нас закончился в мае месяце. Скажите, пожалуйста, что у нас этот отопительный сезон показал? То есть были ли какие-то проблемы, были ли какие-то сильные аварии?
Ни одной аварийной ситуации или серьезного технологического нарушения за весь отопительный сезон на территории Свердловской области не произошло. Да, у нас было порядка 160 технологических нарушений, большинство из которых устранялось в срок менее 12 часов, а по ряду из них даже жители не заметили возникшей ситуации, когда автоматически переключалось с одного котла на другой в котельных. Это почти на 20% меньше, чем за прошлый отопительный период. И, пользуясь возможностью, я думаю, среди радиослушателей есть и сотрудники отрасли жилищного хозяйства, коммунального хозяйства. Я хотел бы их поблагодарить за ту работу, которая была проведена ими в предыдущий межотопительный период, которая позволила нам подготовиться к зиме, и за ту работу, которую они провели в зимний период, когда оперативно и быстро устраняли те технологические нарушения, которые возникали. Вот от себя лично, не только как от министра, но и как от жителя Свердловской области, вот всем жилищникам и коммунальщикам огромное спасибо.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев подписал распоряжение о начале подготовки жилищного фонда объектов социальной сферы, коммунального и энергетического комплексов Среднего Урала к отопительному сезону 2020-2021. Расскажите об этой работе. Что уже начинает... Ну, кроме опрессовок, которые мы все уже ощутили, что же еще происходит?
Самое главное, что к 1 июня все органы местного самоуправления должны будут провести анализ прошедшего отопительного сезона, определить наиболее проблемные места и к 1 июня сформировать планы работ с источниками финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. И по этому плану, с планом-графиком, работа будет вестись под контролем Министерства энергетики, ЖКХ и Государственной жилищной инспекции.
Национальные проекты в сфере благоустройства и ЖКХ продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Я знаю, что большие и малые муниципалитеты в нашем регионе выигрывают федеральные гранты и появляются, и будут появляться новые набережные, скверы и другие объекты, о которых, я думаю, вы сейчас подробнее расскажете.
Действительно, спасибо за вопрос, ведь наша жизнь продолжается вне зависимости, есть у нас коронавирус, есть у нас зима или лето, мы должны с оптимизмом смотреть вперед. А чтобы оптимизма было больше, у нас должны быть прекрасные, благоустроенные дворы, парки, скверы и набережные. В этом году планируется сдать более 100 объектов благоустройства. Это порядка 40 дворов, преимущественно в крупных городах Свердловской области, и объекты, скверы, парки, набережные. Это будут объекты очень интересные. Как в городе Екатеринбурге, например, будет закончена зеленая роща и будут вестись работы на парке вблизи Дворца молодежи. Это и интересные проекты в Кушве, в Волчанске, в Красноуральске, в Каменск-Уральске. И я рад, что с каждым годом все больше и больше городов участвует в этой программе. И ни один из объектов не похож друг на друга.
Ну и самое главное, что в этой программе участвуют и малые города, то есть не только крупные населенные пункты нашего региона, но и в небольших городах жители могут ходить по красивым набережным, паркам, скверам.
Ну да, действительно, в этом году у нас 3 победителя всероссийского конкурса малых городов заканчивают работы. Это сквер в Бесерте, это центральная площадь Верхотурья, и это... сквер в Полевском. Кроме того, в этом году начинаются работы в Новоуральске, Заречном и Сесерте. Те работы, которые будут закончены в следующем году. И то, что эти объекты, вы правильно сказали, появляются не только в крупных городах, но и в малых городах, это действительно знак того, что наша Родина сильна именно тем, что мы хотим жить именно там, в тех населенных пунктах, которые являются нашей малой родиной. А без развития этой территории, без комплексного развития, без благоустройства это невозможно.
Ну, а жителям только хочется, наверное, пожелать, чтобы они берегли свои новые дворы, берегли скверы, набережные, ну и, соответственно, воспитывали детей, чтобы там они ничего не черкали, не ломали.
Полностью вас здесь поддерживаю.
И с удовольствием гуляли в этих красивых местах. На радио «Комсомольская правда» продолжается марафон ЖКХ. Мы беседуем с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Впереди у нас новости, после которых вернемся в студию и продолжим наш разговор.
День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92.3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Это радио «Комсомольская правда» на 92.3 FM в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96.6 и Серов 89.5. Кроме того, вы можете зайти на сайт ural.kp.ru и нажать кнопку «Слушать радио». И тогда с помощью интернета вы можете присоединиться к радио «Комсомольская правда», находясь абсолютно в любой точке нашей планеты. Меня зовут Людмила Варакина, и я беседую с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Тема разговора – как живет система жилищно-коммунального хозяйства нашего региона в условиях пандемии коронавируса. Ну что ж, давайте мы поговорим уже про тему, которая год назад очень сильно волновала огромное количество людей, причем не только тех, кто жил и живет в Свердловской области, но и в других регионах. Но это экологическая реформа, которую некоторые называют мусорной. Так вот, как она у нас сейчас происходит? Куда двигается?
Ну, первое, что я бы хотел отметить, что за прошедший год нам удалось выстроить новую систему сбора, транспортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. За год удалось совместно с органами местного самоуправления, региональными операторами, жителями, общественными организациями выстроить эту систему. Да, она, нельзя сказать, что она работает без сбоя. Тем не менее, мусор из дворов вывозится, появляются новые контейнерные площадки, начинаются строиться уже мусороперегрузочные станции, и первые уже введены в эксплуатацию, например, в Рыбите, в Слободотурицком районе. И в ближайшее время уже начнется строительство первых мусоросортировочных комплексов. И наша задача к концу 2023 года, чтобы основная масса твердых коммунальных отходов проходила сортировку именно на этих современных мусоросортировочных комплексах. А оттуда уже полезные фракции шли на переработку. Далеко не все удалось реализовать. В первую очередь это и из-за дефицита средств. Платежная дисциплина здесь, особенно в первый период, была очень низка. Второй момент – это все-таки то, что не появилось еще понятной схемы софинансирования с федерального бюджета. в этом году вот уже первые деньги мы ожидаем, что будут поступать, и за счет них будет часть мероприятий реализовываться. Но радует, что у нас уже есть проекты по трем мусоросортировочным заводам, которые в ближайшее время пройдут экспертизу и начнутся работы. Мы ожидаем, что в первом полугодии будет объявлен конкурс на концессионное соглашение по строительству крупного комплекса с мусоросортировочным заводом, полигоном, цехом производства РДФ фракции, который будет обслуживать весь Большой Екатеринбург. И я думаю, что...
территориально-то где это будет находиться? Расскажите.
Сейчас определены основные три территории, которые экономически и экологически, даже я наоборот бы поставил, экологически и экономически целесообразны, проходят сейчас гидрологические изыскания, и на основании их к сентябрю месяцу будет четко определен участок, тот единственный, на котором будет строиться этот завод.
То есть пока это еще не определено?
Да, пока мы выбрали три этих участка, сейчас происходит изыскание, чтобы посмотреть глубину грунтовых вод, направление потоков воздуха. И я думаю, что в ближайшее время жители мы обязательно доведем и придем и расскажем, где, что, когда и почему.
Действительно, жители нашего региона, как, впрочем, жители других субъектов Российской Федерации, очень болезненно относятся к выбору мест, где будут находиться и мусорные полигоны, и где будут стоять мусоросортировочные заводы. В частности,
даже где контейнерные площадки.
И контейнерные площадки тоже ругаются постоянно. Хотим, не хотим, вот здесь надо, здесь не надо. Тем не менее, работа, как вы сказали, уже ведется. И мне очень понравилось у вас слово «экологическая работа», в первую очередь ведется. Вот я знаю, что, в частности, большое концессионное соглашение подписано в Нижнем Тагиле. И там строится тоже огромный такой полигон, и мусоросортировочный завод там будет поставлен. На какой стадии сейчас там идут работы?
Чем мне интересно это концессионное соглашение? Оно охватывает все сферы. Это и экологическое воспитание, то есть информационная работа. Это и установка новых контейнеров и контейнерных площадок в городе Нижний Тагил. И уже сейчас более 200 контейнеров установлено. Это и строительство нового мусоросортировочного комплекса с полигоном, с учетом всех экологических требований. В настоящее время уже проектно-сметная документация завершена. В ближайшее время она будет направлена на экспертизу. И мы планируем, что к концу этого года, если получит положительное заключение, будет встреча с общественностью Нижнего Тагила, где мы еще раз расскажем, что будет строиться, покажем все документы, которые получил проект по итогам экспертизы, и со следующего года начнется строительство.
Николай Борисович, может быть, такой странный вопрос от меня сейчас прозвучит. А нужно ли вообще общественности предъявлять вот все эти вещи? Может быть, и не имеет смысла всем абсолютно рассказывать, что вот мы здесь будем строить там завод, мы здесь будем строить полигон. Или по закону все-таки вы обязаны согласовывать это с жителями территории?
По закону мы обязаны уведомить их и рассказать. Второе, чем меньше информации мы доводим до жителей, тем больше мифов и сказок появляется. Так же, как появляются мифы о том, что будут строиться мусоросжигающие заводы, как появляются мифы о том, что на эти полигоны будут вестись там радиоактивные отходы, еще что-то. Чем более власть и инвестор будет открыт для диалога, и больше информации будет даваться всем жителям Свердловской области, населенных пунктов, тем меньше вопросов будет возникать, и тем проще будет вестись диалог.
С 1 июля ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ, однако не все потянут это повышение из-за низкой платежеспособности в период самоизоляции. Может быть, руководству страны и регионов в том числе пойти на смягчение мер по повышению вот этих самых услуг ЖКХ в столь сложный период?
Во-первых, нужно отметить, что резкого какого-то значительного роста тарифов не будет. Указом губернатора установлен предельный индекс роста тарифов, соответственно, платежей населения за совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги, он равен 4%. Поэтому это ограничено. Второй момент. Мы прекрасно понимаем, что затраты, которые несут организации жилищного и коммунального комплекса для обеспечения нас комфортными условиями, они с каждым годом требуют все больше и больше. Мы хотим, если заменить допустим, 10 километров водопроводных сетей, а то, что труба за это время за год подорожала, соответственно, мы это должны учесть в тарифе. Подорожала электроэнергия, должны учесть в тарифе на водоснабжение и так далее, и так далее, и так далее. Если мы не будем оплачивать в полном объеме те расходы, которые несут коммунальные предприятия для обеспечения нас коммунальными услугами, придет то время, когда мы будем жалеть о том, что этих услуг у нас нет. Может быть, это очень жестко сказано, но опыт ряда стран, в первую очередь Средней Азии, которые в 90-х годах попытались, да, жителей отказаться от централизованного водоснабжения, теплоснабжения, устанавливать свои скважины, печки в каждой квартире, показали, что дешевле и эффективнее содержать централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения и тем самым обеспечить комфортность своего проживания.
Да, с этим не поспоришь. Действительно, централизованное отопление, электроэнергия и прочее-прочее гораздо удобнее, чем заниматься самостоятельно каждому жителю. В конце нашей передачи я бы хотела, чтобы мы поговорили про замену лифтового оборудования, потому что вы вначале немножко упомянули. Давайте теперь подробнее расскажем, где будет происходить замена, когда будет происходить замена, ну и, собственно говоря, насколько времени будет эта программа работать.
Губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвышевым поставлена задача, что все многоквартирные дома, собирающие средства в фонде капитального ремонта, обязаны в течение 3, ну, сейчас уже с половиной лет, полностью заменить лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого более 25 лет. Министерством энергетики и ЖКХ совместно с фондом капитального ремонта разработана такая 3-летняя программа, в рамках которой все это лифтовое оборудование будет заменено. В этом году уже более 300 лифтов будет меняться, в следующем году 600, и оставшиеся в последующие года по мере их срока эксплуатации. Уже проведены конкурсные процедуры, и подрядчики приступают к работам. Я думаю, скоро жители Екатеринбурга, Качканара, Нижнего Тагила, Березовска увидят новые лифты в своих домах. И я уверен, что эта 3-летняя программа будет выполнена. Однако остаются еще и те дома, которые собирают средства на спецсчетах, где жители приняли решение, что они сами будут выполнять капитальные ремонты. Вот им необходимо задуматься. Через 3 года лифты встанут. И если жители не примут решение о замене этого лифтового оборудования, не предпримут какие-то шагов, к сожалению, здесь мы будем бессильны им помочь. Тем не менее, губернатор Свердловской области ежегодно выделяет по 300 миллионов рублей для частичного субсидирования этих работ домов на спецсчетах. Если жители хотят заменить лифты, им необходимо принять решение на общем собрании жильцов, определить сумму, и частично мы им поможем.
Я благодарю вас за беседу. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в студии был министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.